Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Я стояла на перекрестке и ждала машину, чтобы доехать до Смольного. Ярко светило солнце и дул пронзительно холодный ветер. Только в Питере так чувствуешь и холод, и ветер. От солнца очки, от ветра поднятый воротник пальто, но все равно узнавали. От этого узнавания, впрочем, никогда не знаешь, чего ждать. 15 лет тому назад уехала в Москву, но до сих пор знакомые и незнакомые люди спрашивают: «Ну неужели могу там жить?» У питерских своя гордость. Уехавших в Москву считают перебежчиками. Всех за единственным исключением. Путина оправдало президентство. А губернатор Валентина Матвиенко всего лишь губернатор. И родилась не в Петербурге, а учиться когда-то сюда приехала. А потом еще и в Москву подалась. Вернулась уже направлением. Машина запаздывала, и я успела пообщаться с прохожими. Двумя девушками, попросившими автограф, а потом долго вспоминавшими, где я работаю, в «Вестях» или в программе «Время». И мужчиной, который тут же сообщил о выселении стариков из центра на окраины, о коррупции и прочих нарушениях. В разговор о преступлениях власти он втянулся столь активно, что я грешным делом обрадовалась подъехавшему автомобилю. Возле главного входа в Смольный в очередной раз подивилась неказистости здешнего памятника Ленину. На высоком постаменте, но маленький какой-то, в обычный человеческий рост. Рука с дежурной кепкой указывает куда-то в сторону Смольного собора, словно вождь все никак не может отдать необходимые распоряжения. Тоже, кстати, приехал в Питер с глубинки, а потом свалил в Москву. В самом здании все те же исторические коридоры, в которых когда-то солдатик просил у вождя кипяточку. Есть и комната Владимира Ильича Ленина. Экскурсии идут постоянно. Я подумала, что у вождя все до сих пор под присмотром. И Кремль, и Смольный. Давно не была в этом здании. Давно. Знаю, что теперь женщины, работающие здесь, могут носить брюки. Да и как мог удержаться подобный запрет? Матвиенко обожает брючные костюмы. И работа у нее требует мужества. Среди 87 российских губернаторов она единственная женщина.
Здравствуйте, Валентина Ивановна.
Здравствуйте.
Правда ли, что президент предлагал вам стать премьер-министром?
Неправда.
Мы активно обсуждали, говорили с достоверностью. Правда предлагал подумать на тему, не стать ли премьер-министром.
Неправда.
И здесь некоторые мои знакомые, которые работают даже в этом здании, чуть ли не уже чемоданы складывали и говорили, что скоро в Москву, Москву, Москву.
Знаете, Петербург — это не тот город, с которым можно проводить эксперименты. Избрать губернатора, потом забрать губернатора, поменять. Знаете, мы столько сейчас...
А вот если бы предложили, вот, допустим, вам не предлагали, но предложили бы, сказали бы: ответственное дело, Валентина Ивановна, только вы, не в рамках города, а в рамках страны, можете принести пользу.
Светлана, во-первых, не предложат, это точно.
Точно, да.
А второе, даже если гипотетически допустить такую цель, такую задачу, то я никогда не уеду из Петербурга, потому что я взяла обязательство перед горожанами, перед городом, перед президентом реализовать всю ту программу, которую мы наметили. И я не могу на полдороги бросить то дело, которое начал. Мне очень дорог город. Мне очень... Это не пафос, поверьте. Мне очень дорого отношение людей сейчас.
Ответили.
Я не могу вот бросить и уехать. Моя карьера в жизни уже состоялась более чем. И вот это моя, ну вот какая-то, если хотите, миссия, задача, цель. Это то, ради чего я сейчас живу, работаю. Вот отработать, сделать все то, что задумано, под ключ сдать и сказать: вот я свое обязательство выполнила. И
себе представила Петербург, сдаваемый под ключ. Валентина Ивановна, скажите, пожалуйста, а нет ли в планах, я понимаю, да, ну, но нет ли в планах, например, на президентство покуситься?
Боже, меня упаси.
А скажут: вы лучший преемник. Валентина Ивановна, надо.
Светлана, еще раз говорю, во-первых, не скажут. Снова
а
хочу
вдруг?
Сказать.
А вдруг?
А во-вторых, у нас много достойных кандидатов, которые могут баллотироваться на должность президента. Это не входит ни в мои личные планы. У меня нет подобных политических амбиций. Угу. И я считаю, что это тяжелейшая, огромная ответственность быть президентом такой страны. Я могу себя реализовать в городе, что я с удовольствием делаю.
Вы единственный губернатор во всей стране большой. Вот просто единственная.
Вы имеете в виду женщина?
Женщина, да. Я имею в виду, ну, конечно, да. Губернатор, женщина.
Да.
Единственные. Во власти очень мало женщин осталось, в принципе. А среди действующих политических фигур, ну, просто совсем мало. совсем не представить себе, что во главе государства, ну, в ближайшие, не знаю, там, 10 лет окажется женщина? Или такое
может? Думаю, что для России эта перспектива возможна гипотетически лет через 20-25, не раньше. Пока наш менталитет не готов к восприятию женщины президентом России. Не готово. Общество не готово. Общество не примет, на мой
общество,
взгляд...
Общество, которое состоит в большинстве своем из женщин, почему-то женщин не воспринимает. Вот мне непонятно, почему так у нас происходит.
Ну, Светлана, можно даже экономику там за 15 лет перестроить, политическую структуру, но мозги перестроить так быстро не удастся.
Да.
Нужно время и новое поколение, наверное, которое будет более демократически настроено, более по-европейски мыслить... Пока
может,
я считаю, что мы патриархальное общество.
Учитывая, что вы только что прилетели из Москвы, у вас только что было совещание, я, в общем, думала, что вы с президентом встретитесь, он вроде патронирует этот проект. Но о чем было, может быть, вкратце скажете?
Ну, я как губернатор, наше законодательное собрание, мы очень настойчиво вносим инициативу в Государственную Думу, правительство о том, чтобы наших уважаемых блокадников, жителей блокадного Ленинграда, уравняли с участниками Великой Отечественной войны в части второй пенсии.
Удалось что-то сделать?
Мы внесли проект закона в Государственную Думу. Я докладываю этот вопрос президенту. Президент поддерживает принятие решения. Но, к сожалению, пока в Государственной Думе правительство, пока все эти бюрократические проволочки вот уже тянутся столь длительное время. И для того, чтобы получить общественную поддержку еще этой инициативы, потому что часто шли ссылки на то, что вот участники войны возражают. Я обратилась с просьбой рассмотреть этот вопрос на Оргкомитете Победы, который возглавляет президент Российской Федерации. Заместителем у него являются Иванов Сергей Борисович, вице-премьер, министр обороны, Иванов Виктор Петрович, помощник президента. И сегодня этот вопрос был рассмотрен на Оргкомитете. И все ведущие военачальники, которые входят в состав этого комитета, все единодушно поддержали. И официально теперь Оргкомитет выйдет с предложением в поддержку нашей инициативы о поддержке блокадников. Считаю, что эту тему надо закрыть, и речь идет всего лишь о 226 тысячах жителей блокадного Ленинграда, оставшихся, которые разбросаны по всей России. И цена вопроса-то для государства там 3,8 миллиарда рублей на год. Это не те суммы вообще, о которых можно говорить.
Учитывая наш стабилизационный фонд и имеющиеся на данный момент деньги.
А для них даже не столько материальная сторона, хотя, конечно же, она безусловно важна, всем им уже за 70, для них важна моральная сторона. Я думаю, что государство должно этот долг отдать.
Ну, а насколько я поняла из слов министра обороны и вице-премьера Иванова, речь не идет о том, чтобы уравнять в статусе, а уравнять их в материальных благах.
Да, что касается статуса, конечно, поскольку это и дети, и женщины, и старики, то, конечно же, речь не идет о приравнивании к статусу, потому что здесь есть вопрос. Здесь, есть разные точки зрения. А вот приравнять статус участника войны в плане социальных гарантий, мне кажется, что это тот шаг, который...
Дополнительная пенсия. И это будет 2000 рублей, да, еще дополнительно?
Дополнительно к пенсии это еще...
Когда, возможно, это случится по сроку?
Мы очень настаиваем и просим, чтобы это случилось до 9 мая, до Дня Победы.
Скажите, Валентина Ивановна, вот на ваш взгляд, что сегодня нужно еще сделать в плане социальных законопроектов?
Ну, мы приняли решение, единственный, может быть, регион, где с 1 января 2005 года ни один бюджетник не получает ниже прожиточного минимума. Мы делаем доплаты из городского бюджета, и таким образом, приняв новую систему оплаты труда бюджетников, вывели всех бюджетников из-за черты бедности. У нас сегодня достаточно приличная зарплата в бюджетной сфере.
А в городе каков прожиточный минимум? Сколько сегодня?
Для разных категорий разные, от 2,5 до 3,5 тысяч. Там дети, пенсионеры, разный уровень прожиточного минимума. Мы также приняли вместе с законодательным собранием решение, и с 1 января этого года все пенсионеры, кто старше 60 лет, не будут получать пенсию ниже прожиточного минимума. То есть практически с 1 января этого года ни один человек в городе, ни бюджетник, ни пенсионер не могут получать ниже прожиточного минимума. И второе, то, что мы сейчас делаем, у нас создана специальная комиссия с тем, чтобы ни один работающий человек также не получал ниже прожиточного минимума. Это ответственность бизнеса. И в результате работы нашей комиссии мы получили уже очень серьезные подвижки. Вот что, кажется, мне нужно принять на федеральном уровне, обязательный закон, чтобы никто не имел права платить зарплату ниже прожиточного минимума. Это унизительно для людей. И второе, это позволит вывести просто большую долю заработной платы из тени, потому что мы знаем, сколько, когда смотришь организацию, и там 500 или 800 рублей средняя зарплата, ну, это не может соответствовать действительности. Значит, остальная часть выплачивается в конвертах. Вот над этим надо, во-первых, прожиточный минимум, конечно, надо поднимать. И второе, надо обязывать всех платить законом, платить заработную плату не ниже прожиточного минимума. Это очень важная задача. Ну и, конечно же, если говорить о социальных вопросах, это защита семьи с детьми. Это очень чувствительная тема. Мы приняли закон, на мой взгляд, он самый прогрессивный в России, где разный уровень доплаты семьям с детьми, зависимо от возраста, от количества детей. И все-таки это обеспечивает такую существенную поддержку семьи с детьми в Санкт-Петербурге. Вот это. И, конечно, наши уважаемые ветераны-старики.
Я просто вспоминаю, что год назад, когда случилась монетизация по всей России, было велико возмущение стариков, и здесь, в Петербурге, вы тоже сталкивались с самыми серьезными претензиями к власти. А потом оказалось, что бюджет вынужден был даже больше денег влить в эту ситуацию, чем требовалось по льготам. И вот сейчас, оглядываясь на прошедший год, можно ли сказать, что далеко ушли по пути монетизации? Ведь осталось все равно много доплат, много тех же льгот, как ни назови.
Ну, то, что мы пошли по этому пути, это правильно. Другое дело, скажем, ну, если бы я принимала решение, я бы их принимала по-другому. Но сейчас уже об этом говорить поздно. Идеология должна была несколько быть иная, ухода от вот этих социальных льгот. Тем не менее, мы все-таки выровняли ситуацию за это время. Мы отладили систему дополнительного лекарственного обеспечения. Сегодня остроты такой проблемы, как была в начале, нет. Все-таки систему удалось выстроить. Мы дали право людям выбора или социального пакета, или, так сказать, тех услуг, которые там были заложены в виде реальных денег. Это тоже неплохо, хотя этот механизм должен быть очень гибкий, потому что, к сожалению, те, кто отказался, часть из отказавшихся сегодня поняли, что они ошиблись, что они сделали неправильно. Все-таки им лекарства нужны, а лекарства теперь для них малодоступны в силу их стоимости. Нужен более гибкий механизм, чтобы человек, ну, он, любой человек может...
Мог перестраиваться как-то.
Он мог вернуться, и ему надо дать такую возможность.
Валентина Ивановна, Петербург сейчас в особом положении. Вам, кстати, помогает землячество? Я имею в виду всех, кто находится у власти и родом из того же Петербурга.
Ну, землячество помогает, но не в той форме, наверное, в том виде, в каком вы задаете вопрос. Наоборот, при принятии тех или иных решений по Петербургу, министры очень тщательно все взвешивают, чтобы их не обвинили в лоббизме или каком-то эксклюзивном отношении к Петербургу. Так что сказать, что Петербург получает какие-то дополнительную какую-то помощь, какие-то эксклюзивные финансовые ресурсы, нет. Этого нет. Но в целом, конечно же, поддержка есть города, в первую очередь президентом. Президент очень внимательно следит за всем, что происходит в городе, и, так сказать, там, по тем крупным, важным, нужным проектам для города, конечно, его поддержка неоценима.
Вот смотрите, сейчас назывным порядком вот перечислю, а потом уже там немножко расшифруем. Но вот возможные решения о переносе Конституционного суда, получение пакета частот для телевидения в 43 регионах, там, восьмерка и, видимо, некие тоже условия, которые должны будут сопутствовать приезду сюда глав государств и так далее. Я не удивилась, когда в одном из журналов экспертных прочла, что по итогам прошедшего года вас называют, по-моему, лоббистом номер один среди всех прочих губернаторов страны большой. Все-таки в чем дело? Именно все в том, что президент отсюда родом?
Нет. Дело в самом Санкт-Петербурге, конечно же. Это уникальный город не только в России, в Европе, и своей историей. И...
Но ведь он таким был и до того, как...
Слава Богу, что пришло время, когда, наконец, осознается роль и место Петербурга не только в прошедшей истории страны, но и в сегодняшнем дне, в сегодняшней жизни нашей России. Вот пришло это время. И слава Богу, что это понимает все федеральное руководство.
А у вас нет ощущения?
Я не прикладываю усилий. Конечно, если город не будет прикладывать к этому усилий и сидеть ждать, что кто-то нам какую-то ману с небес. Нет, так не бывает.
Ну вот я подумала, ну положим, президент уже заявил, что на третий срок он не пойдет. То есть в 2008 году, да, там у нас начнется этап перемены во властных структурах. Придет какой-то человек, который, может быть, будет не из Петербурга. Может, будет, может, нет. Изменятся некие ориентиры. У вас нет ощущения, что после этого срока к Петербургу может упасть и внимание, и его возможности тоже сузятся?
Светлана, вы знаете, мы сейчас настолько динамично развиваем город, настолько набирает город обороты, что этот процесс уже обретет необратимый характер. И даже если допустить, что там кто-то придет, то уже сам Петербург как локомотив будет работать на себя за счет того задела, который в него вкладывается.
Вот я тут выписала себе, на какие проекты очень нужны большие деньги из федерального бюджета. 15 миллиардов на строительство главного канализационного коллектора. Есть такая цифра?
Такая цифра есть, и такой коллектор крайне нужно построить в городе, но пока федеральный бюджет практически
не выделяет
денег.
Не выделяет. Окружная дорога.
Окружная дорога, ну, это просто необходимо для города было 20 лет назад. Это, ну, те долги, которые федеральная власть отдает, так скажем, городу. В Москве, мы знаем, по-моему, уже четвертое кольцо строится, а Петербург, в котором 7500 памятников федерального регионального значения уникальных, до сих пор вынужден через центр города пропускать грузовые автомобили, естественно, нарушая экологию, нанося вред непоправимым памятникам. Это просто перезревшая тема.
Еще кто... Дадут денег-то на окружную?
На кольцевую окружную дорогу деньги из федерального бюджета выделяются, поскольку это федеральная стройка.
Угу. Программа «Ветхое жилье».
По программе «Ветхое жилье» Петербург ничего не получает.
Сами справляетесь?
Да, пока сами. Хотя, конечно, мы просим и обращаемся в федеральное правительство с этим.
Еще когда были живы мои блокадные родственники, они, к сожалению, уже поумирали, я помню эту ситуацию, они жили все в центре, как правило, в коммуналках, в том самом довольно ветхом жилье. Ну, его потом реставрировали, все здания стоят на месте. А вот этих блокадников, их всех отселяли на окраины, в эти спальные районы. Это было для них трагедией. Сейчас продолжается та же традиция? Выселяют из ветхого жилья, из центра стариков на окраины? Или дают в центр жилье?
Ну, вы знаете, в центре города жилье практически не строится. И это тенденция всех больших городов, это мировая тенденция, когда центр города все больше превращается в офисный, деловой, гостиничный центр, и все меньше там остается жилья. Это не только тенденция в Петербурге. Посмотрите,
Но здесь вырастают элитные квартиры. Здесь есть
очень
много элитного
жилья. Немного. И, конечно, если, скажем, город сам не может реконструировать, отремонтировать жилье и переселить, скажем, временно людей, чтобы вернуть, но те же коммунальные квартиры. Что бы мы ни делали, если там в одной квартире живет 5 семей, после ремонта это будет одна квартира, то мы не можем вновь рождать коммунальные квартиры. Значит, мы не можем построить вместо одного дома 5 домов в центре города. То есть это объективные процессы переселения в то же жилье, которое строится, и в тех районах, в которых оно строится.
А возмущения много по этому поводу?
Вы знаете, сейчас нет, потому что, как правило, все-таки это делает частный бизнес, и частный бизнес либо выплачивает компенсацию финансовую тем, у кого выкупаются квартиры. Как правило, квартиры выкупаются эти. И люди сами соглашаются. Либо предоставляется квартира взамен аналогично, либо выплачиваются финансовые ресурсы. Поэтому никакого там насильного выселения, только если дом аварийный, конечно же, мы вынуждены обезопасить жизнь людей и выселять их. Но, скажем, мы завершаем, к лету мы завершим полностью расселение квартала Шкапина-Розенштейна. Это квартал, который, ну, уже...
Я знаю его, да.
Это стыдно. Это, я не знаю, это послеблокадный город. Как угодно назовите. Вы знаете, в этом месте фильмы снимались о войне без всяких декораций. Значит, 20 лет говорили на эту тему, да? Вот город за счет своих усилий, за счет своих ресурсов построил необходимое количество жилья, и мы всех этих людей, наконец, переселили в цивилизованное жилье. И снесем этот жуткий квартал.
Ну, возможно, жители Шкапина и не будут, и не стали возражать после против такого. Но согласитесь, когда речь идет о жилье в старых исторических зданиях, как ни объясняй и как ни понимай, все равно злоупотребление-то масса.
Светлана, если человек живет в жуткой коммунальной квартире, без горячей воды, без ванны, а ему предлагают отдельную благоустроенную квартиру в новом жилом доме, ну... Конечно, человек выбирает.
А свой район? о своей привязанности.
Но это же невозможно. Это...
О старики, которые уже с проспекта Просвещения сюда не наездятся.
Предложите рецепт, как решить эту проблему.
Не знаю, просто я знаю. Вы же сами сказали вначале, какой уникальный город Петербург. Да. Как проросли здесь жители корнями, как деревья, которые там вгрызаются в эти наши гранитные набережные. Ну, мы проросли
здесь. Эмоционально я с вами полностью согласна. Но я не вижу ни экономических, ни иных возможностей для того, чтобы все, кто живет в центре, после ремонта, реконструкции этих обветшалых дореволюционных зданий, всех вернуть в свои районы, в свои дома. Невозможно это сделать. Реконструкция такого дома стоит огромные деньги.
Это понятно.
Вместо реконструкции одного дома можно построить 3 хороших новых жилых дома.
Есть ли возмущение по поводу новой сцены Кировского театра? То, что там ДК первой пятилетки сносится, целый квартал практически сносится.
Вы знаете, мы все-таки достаточно много работаем с населением, и было много общественных слушаний. Дом культуры, который снесли, он не представлял никакой архитектурной ценности. И...
А многим жалко. Вот была тут на радио, мне сказали,
жалко,
что переживают.
Жалко. Но город,
я-то тоже помню первые
пятилетки. Город должен жить, он должен развиваться. Каждая эпоха должна вносить свое слово в архитектуру, в историю города. Город не может жить только прошлым. Город должен жить и будущим. И во имя этого делается новый проект нового театра, который, кстати, за время вот советское ни одного нормального театра в городе ведь не было построено. Это практически будет первый такой солидный, хороший здание для театра оперы и балета в городе построено. Это же строится для людей, это же не для кого-то.
А вам понравился этот проект новой сцены?
Тоже были, ну, во-первых, решение до меня принималось,
да?
Это конкурс был ранее объявлен. И проект, конечно же, который вызывает споры, и я понимаю людей, которые спорят вокруг этого проекта. Но вы знаете, вокруг всего нового спорят. Не бывает так, вот были две тенденции, да, либо построить нечто классическое, ну, в стиле там Петербурга и так далее. Но лучше Мариинского театра уже никто не построит. А сделать копию какую-то, ну, это будет кич, это будет, знаете, новодел. Это все равно будет диссонировать на фоне вот этих красивых исторических зданий. И, конечно, Петербург нуждается в каком-то новом архитектурном слове, в новом подходе, в новом стиле. Пусть те, кто придет после нас, может быть, осудят нас. Может быть, они его снесут так же, как там, я не знаю, через 50 лет, как мы снесли ДК первой пятилетки, и построить новый. Но пусть это появится. Даже спорный объект, даже дискуссионный вокруг этого...
А это совсем что-то суперсовременное будет, да?
Я вы знаете, если бы строил какой-то шарлатан, но архитектором этого проекта является известнейший в мире французский архитектор Перро, который построил в мире очень много зданий, признанных, получивших разные премии. Такому архитектору априори можно доверять. Он не сделает... плохо. Он обязательно сделает хорошо.
Да. Еще что хотела спросить, это Новая Голландия. Столь же понятно, что там будет, или еще совсем непонятно?
По Новой Голландии все понятно.
Понятно, да?
Понятно.
И также у вас есть уверенность, что это может
колоссальный
быть?
Успех конкурса международного. Колоссальный. То, что к нам пришли такие имена Петербург, значит, они верят в то, что в Петербурге реальные настоящие конкурсы. То, что иначе архитектор с таким именем, как Норман Фостер, он никогда свое имя не поставит, если он не уверен в объективности конкурса. Первое, что пришли такими именами архитектора. Это будет замечательное, удивительное место, куда место притяжения для петербуржцев, для гостей нашего города. Это будет нечто, чего в Петербурге никогда не было.
А что там будет, вот если в двух словах?
Там будет дворец фестивалей,
так.
Где будет выступать Covent Garden, где будет выступать Миланская опера. Где
там будут хорошие театральные сцены, да?
Там будут многофункциональные, которые можно будет использовать и под театр, с хорошей акустикой, лучше мне обещали, там будет лучшая акустика. И он может выполнять очень много функций, и дворец конгрессов, и театр. И там можно будет делать все, что угодно. Там можно делать дефиле, там можно делать... массу интересных новых вещей. Причем он будет и в летнем варианте дополнения. Там будет использована территория, там будет музей сделан современного искусства. Там очень много, там будет гостиница для гостей. Там много чего такого, что будет являться местом притяжения. Там будет подземная парковка под озером.
Когда, какие сроки примерно?
Четыре года.
Всего 4 года?
4
года. А уже начинаются работы?
Естественно, мы уже подписали инвест-контракт с компанией, которая победила, и они уже активно начали заниматься проектированием.
Напоминаю, что разговариваем мы с Валентиной Ивановной Матвиенко, губернатором Санкт-Петербурга. Сразу после коротких новостей мы этот разговор продолжим.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.